Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Вопросы веры». В студии я, Инна Скоробогатова, и священник Алексей Рой. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, матушка Инна! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Благословение Божие да пребывает со всеми вами!
Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, говорит Господь Иисус Христос своим ученикам. Тема сегодняшней нашей передачи – церковные таинства. Батюшка, расскажите нам глубокий смысл главного христианского таинства – Святой Евхаристии.
Матушка Инна, это действительно вопрос очень серьезный, и я боюсь, что в рамках одной передачи мы просто не уложимся. Ну, и хотелось бы с вами посоветоваться, а в каких рамках тогда мы будем отвечать? Для искушенного уже, скажем так, воцерковленного зрителя, или же мы будем с вами ориентироваться на более широкую аудиторию? Вот, потому что про Евхаристию можно говорить бесконечно.
Батюшка, я думаю, для более широкой аудитории.
Ну, тогда, я думаю, будет не лишним напомнить, что это таинство установил сам Господь накануне своего крестного подвига, накануне, в ту ночь, когда его, собственно, потом и предал Иуда, один из 12 учеников, когда он собрал всех своих ближайших учеников из числа 12 на Тайную вечеря, и после того, как он благословил и преломил хлеб и сказал: «Сие есть тело мое, еже за вы ломимое», и опять же благословив чашу по вечере: «Сие есть кровь моя нового завета, я же за вы за многие изливаемые в оставление грехов». И вот эти слова до сих пор на всех литургиях, причем не только православных, а во всех тех церквях, которые сохранили апостольское преемство, в тех церквях, которые уже исторически были основаны самими апостолами, исторически сложились. То есть не протестантское сообщество, а действительно вот христиане и древневосточные, такие как копты, армяне, дохалгедониты, католики, да и, пожалуй, лютеран. Все это сохранилось в их чине литургии или мессы. То есть вот эти слова Господни об установлении этого таинства начинаются еще с земного служения Спасителя. И он и говорит: «Сие творите в мои воспоминания», о том, что причащаясь, то есть приобщаясь вот этого божественного тела под видом хлеба и божественной крови под видом вина, человек становится сопричастным божеству Иисуса Христа. И это таинство, вы правильно говорите, матушка Инна, это одно из основополагающих. И для того, чтобы стать причастником этих таинств, необходимо два предварительных таинства – это крещение, надеюсь, мы в рамках передачи об этом обязательно коснемся, и миропомазание. То есть нужно войти в церковь, и так же, как за рождением сразу следует жизнь, также и за крещением сразу следует таинство миропомазания, когда даются все необходимые дары для духовной жизни человека. И здесь, мне кажется, уместна медицинская аналогия. То есть если больному человеку для того, чтобы кровь у него заражена каким-то недугом, чтобы поддержать его жизнь, необходимо переливание здоровой крови. Вот так и нам, зараженным грехом, нужна божественная кровь, переливание божественной крови в нас, грешных людей, для того, чтобы мы не погибли окончательно. И так же, как людям пересаживают здоровые органы, так и мы вкушаем тело Христово для того, чтобы поддержать все и наше естество, фактически физическую природу человека, которая тоже искажена грехом. И сам Господь говорит: «Кто не будет есть плоти моей и пить крови моей, тот не будет иметь жизни вечной». Для того, чтобы иметь эту жизнь, для этого и установлено это величайшее таинство.
Батюшка, а почему священник иногда может и не допустить нас до святого причастия?
Это очень хороший вопрос, матушка. И здесь, я думаю, что если мы даже к самому чинопоследованию исповеди обратимся, а в русской традиции эти два таинства для мирян взаимоувязано, так уж получилось исторически, не будем отвлекаться на эту тему, но тем не менее там сказано, что если человек не послушается священнику или уйдет к другому, которого все-таки допустят, то такое причастие приравнивается к тому, что сделал Иуда. Он ведь, собственно, принял этот преломленный хлеб из рук самого Спасителя. То есть он причастился из рук Спасителя. И тем не менее, сатана вошел в сердце его, и дальше получились те ужасные, страшные события, после которых Иуда удавился, и апостол Петр в Деяниях пишет, что даже внутренности его рассыпались на землю, видимо, для назидания о живущем. И поэтому, чтобы не уподобляться этому предателю, священник, если видит недостаточную подготовку с духовной точки зрения, когда причастие принесет не пользу, а наоборот повредит, получается, не из-за того, что само причастие там, не дай Бог, прости Господи, испорчено или что-то, а человек, просто прикасаясь к этому божественному огню, может просто-напросто в нем сгореть. Вот чтобы этого не произошло, он указывает на то, что необходимо исправить, и тогда человек достойно соединяется божественного тела и крови в таинстве причастия. И сам апостол Павел об этом пишет в Писаниях. «Вы поэтому много болеете и умираете, потому что не рассуждаете о теле и крови Христовом в своих посланиях».
Батюшка, исповедь – это покаяние или благословение на причастие?
Вот в предыдущем вопросе я и говорил, что так исторически сложилось, что для мирян эти два таинства оказались неразрывно связаны. Конечно же, исповедание своих грехов – это все, что связано с греческим словом метаноя, перемена ума. То есть, когда человек настолько возненавидит грех, что об этом он сообщит священнику, попросит прощения у Бога и попросит священника помолиться, чтобы Господь этот грех оставил. Вот что в чистом виде это таинство означает, когда с сокрушением своим мы верим, что сокрушенное Господь сердце не уничтожит, по словам святого царя Давида, псалмопевца. И получилось уж так, что, наверное, синодальный период, когда Петр I отменил обязательные посты для госслужащих и военнослужащих, в России сложилась ситуация, когда, ну, для того, чтобы занимать определенную должность, он должен был подтвердить свое православное исповедание. Тогда были такие законы. А так как уже получалось, что если человек не соблюдал в течение года постов, чтобы его причастить, нужно было вводить компенсационный пост вот в течение недели или трех дней, как сейчас уже обычно рекомендуют пастыри, для того, чтобы тот человек, который пришел, потрудился ради причастия. И вот эта практика настолько вошла, что раз человек не живет духовной жизнью, не постится, а значит, он и не исповедуется, как правило. И хотя бы перед причастием пусть он это сделает. Но потом это постепенно закрепилось настолько за вот этот весь синодальный период, то есть обязательный пост перед причастием, обязательная исповедь, что это стало нашей уже просто повсеместной традицией. Я ни в коем случае не призываю как-то пересмотреть ее, потому что действительно она в некотором плане духовно очень полезна. Если я человека вижу в первый раз, то я хотя бы на исповеди могу спросить о его духовной жизни, чтобы не получилось так, что он недостойно причастился себе в осуждение. Вот. Но помнить о том, что это все-таки наша, так скажем, русская или даже славянская особенность и традиция, об этом надо тоже помнить, потому что есть православная церковь, где практика немножко другая. Вот, и поэтому, когда наши паломники оказываются в других местах, их, конечно, это очень удивляет, почему они не видят вот той привычной картины. И после исповеди, конечно, всегда и должно и спрашивать благословение у священника на причастие. И поэтому они могут и совместиться вот в нашем сознании. Поэтому я думаю, что здесь вот дело обстоит именно так. И надо просто поддерживать ту традицию, в которой мы родились, живем. И тем более, если она не противоречит, скажем так, основным законам духовно-нравственной христианской жизни.
Напоминаю вам, дорогие телезрители, что в эфире программа «Вопросы веры». Говорим мы сегодня о церковных таинствах. Батюшка, как не превратить нам исповедь в рутинную процедуру для галочки, лишь бы допустили до причастия?
Это действительно проблема на определенном этапе духовной жизни. Как правило, человек, когда проходит период своего неофитства, он уже понимает, что без причастия его духовная жизнь не может состояться. И бывает так, что его исповедь превращается в некую формальность, как бы вот пропуск на причастие. И с этим должен он с помощью Божией, с советом духовника, конечно же, бороться, как только в себе заметит такое отступление от благочестия. Потому что формальная исповедь – это уже предмет для исповеди. Если он осознает свое состояние, он понимает, что он уже не может сокрушенно говорить о своих грехах, а уже как выдает определенный заготовленный текст, который буквально из месяца в месяц повторяется, то здесь уже повод задуматься, что со мной что-то не так. И значит, нужны какие-то меры принимать в духовной жизни касательно его там, устройства, порядка жизненного, обычаев, молитвенного правила. Может быть, то есть где-то есть вещи, которые нужно просто пересмотреть и обновить. Делается это все по благословению своего духовника или того священника, у которого человек постоянно исповедуется, или больше всех. То есть как только человек за собой замечает такие вещи, это для него тревожный сигнал. Самодовольство – это действительно то состояние, которое сродни прелести, из которого очень тяжело потом выйти. Но тем более уже человек, как правило, считает себя начитанным и что-то знающим, и ему тяжело иногда даже увидеть за собой эту проблему. И задача священника деликатно, потому что здесь все-таки в своей пасторской работе мы должны учитывать определенный психологический момент устроения вот человеческой души, чтобы излишне не ранить, но тем не менее мягко, но настойчиво из этого состояния вывести. Ну и, конечно же, пастырь должен и за собой следить для того, чтобы потом вот эти тревожные звоночки видеть в других.
Батюшка, а нужно ли нам прибегать к брошюрам «Краткая исповедь» или «Исповедь у духовника»?
На каком-то этапе это просто необходимо. Я, как правило, благословляю или рекомендую, правильно, наверное, сказать, для тех, кто только-только делает первые шаги. Бывает так, что к священнику просто иногда страшно заговорить. Ну, человек просто еще не привык, не воцерковился. Вот на этом этапе это просто очень хорошие жизненные пособия. Они могут быть полезны, когда прошло какое-то время, просто время от времени взять и почитать, не замылся ли глаз. Но пользоваться постоянно бумажными, скажем так, справками или бумажной исповедью, это, конечно, нельзя превращать в повседневное правило. То есть, вот как исповедь, человек просто садится и выписывает грехи. То, что хорошо первокласснику, уже для десятиклассника – даже в школе не подходит. Надо двигаться дальше. И опять, если есть застой вот на этом этапе, то значит, что-то нужно в себе пересмотреть, изменить и возрастать в меру своего духовного возраста.
Батюшка, некоторые священники требуют от своих прихожан письменную исповедь. Как к этому относиться?
Ну, в данном случае на каждом приходе свой устав, и я ни в коем случае не претендую на то, чтобы со своим уставом влазить в чужую пасторскую работу, но если это, опять же, должно быть с рассуждением, если священник видит, что к нему приходят люди недостаточно воцерковленные, и он от этого требует, то это, конечно, очень хорошо. А если это делается для экономии времени, например, ну, здесь, наверное, уже стоит задуматься, стоит ли на этом экономить время.
Батюшка, некоторые люди считают таинством монашеский постриг, а вы как считаете?
Если сказать честно, то не знаю, потому что если строго в рамках догматического богословия, общепринятое количество таинств 7, и в это число монашеский постриг не входит. Но однако, если мы посмотрим даже на само чинопоследование этого таинства, там и есть и чтение Евангелия, и даже разрешительная молитва от той прежней жизни, тех грехов, которые человек оставляет и умирает для той жизни. И вот по этим признакам не считать это таинством, ну тоже язык не поворачивается. Ведь сейчас уже полемизируется вот учение именно о семи таинствах среди православных богословов. И есть мнение о том, что все-таки это католическое заимствование, где вот этот западный дух юридизма, опять же, может быть и в хорошем ключе, где все разложено по полочке, логически выверено. И вот такая попытка упорядочить все церковные таинства. Среди них выделены семь главных. И вот эту мысль постепенно усвоил и православный Восток. А раньше мы можем найти у святых отцов в их творениях, которые считали тоже семь таинств, но других не те, которые приняты сейчас. Или некоторое количество таинств увеличивали до девяти. И вот этот вопрос, он богословски спорный. Если отвечать в тех рамках, которых нас учат в семинаре, то, скорее всего, можно сказать, что это не является таинством. Но вот у меня, если говорить там внутренние какие-то убеждения, то что-то подсказывает, что просто сводить его к чинопоследованию, к обряду, тоже язык не поворочится, как, например, к малому чину освящения воды. Потому что это же коренным образом меняет человека качественно. В таинстве отдается такая благодать, вот как, например, священство, о том, что человек после этого совершенно другой становится. И опять же, сравниваем с таинством венчания. Человек был один, после этого, как таинство, Господь дает благодать в этом таинстве двум людям, и они уже совершенно другие. И вот рассуждая подобным образом, я бы уже так категорично не могу ответить на этот вопрос. То есть есть школьный ответ, или, так скажем, семинарский выверенный, но, тем не менее, многие вещи они сейчас осмысливаются немножко по-другому, и я думаю, что все-таки как священник я молодой, у меня всего лишь год служения, вот, и, может быть, уже вот изучая более плотно наши церковно-богословские науки, я уже сформирую для себя вот какое-то вполне определившееся мнение.
Я благодарю вас, батюшка, за беседу. Я надеюсь, что в следующей передаче мы продолжим наш разговор.
Со своей стороны, позвольте мне, матушка, выразить свою признательность за такую содержательную беседу, за ваши вопросы. И действительно, вопрос о и разговор о церковных таинствах, он многогранный и достаточно глубокий. О нем можно поговорить и в следующих передачах. Надеюсь, что и нашим телезрителям тоже это понравится. Ну и, конечно же, как священник, я постараюсь поделиться со своим опытом и с теми знаниями, которые Святая Церковь щедро дарит своим верным чадам.
Дорогие телезрители, прислать интересующий вас вопрос вы можете на наш электронный адрес. До свидания, братья и сестры. До новых встреч с вопросами веры.